Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» и я ее ведущий Александр Крузе. Сегодня мы в гостях у художественного руководителя, директора и главного дирижера Государственного академического ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Дмитрия Сергеевича Дмитриенко. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» – музыкальный коллектив, созданный народной артисткой СССР Людмилой Зыкиной в 1977 году. Музыкальное крещение ансамбля «Россия», получившего мировое признание и известность, состоялось в легендарном Карнеги-холл, где коллектив дал более 40 концертов, прошедших с оглушительным успехом. За свою 40-летнюю творческую жизнь коллектив ансамбля «Россия» записал более 30 пластинок, принял участие в большом количестве теле- и радиопередач, без преувеличения объездил весь земной шар. В 2009 году коллективу присвоено имя народной артистки СССР Людмилы Георгиевны Зыкиной. Художественным руководителем и главным дирижером Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной с 2010 года стал лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Имперская культура» Дмитрий Сергеевич Дмитриенко. Итак, обо всем подробнее прямо сейчас в программе «Канон». Как говорится, лучше поздно, чем никогда. В прошлом году ваш коллектив разменял 5-10 лет, вам исполнилось 40 лет. Примите наше поздравление.
Спасибо
с такой
большое.
Красивой
спасибо,
круглой датой.
Спасибо.
Но ведь вот за эти 40 лет, мне кажется, что коллектив должен стать настоящей семьей. Это действительно так?
Да, безусловно, это так. Но я бы хотел в самом начале немножечко дополнить ваше представление нашего коллектива. Есть еще одно очень важное слово в названии нашего ансамбля – Государственный академический русский народный ансамбль «Россия». Вот это предмет нашей особой какой-то и гордости, и особого отношения, и, наверное, такого особого своего статуса. А что касается нашего коллектива, то действительно, я бы даже так сказал, не за 40 лет, а, наверное, в этом огромная заслуга Людмилы Георгиевны Зыкиной, потому что она изначально этот коллектив представляла как свою семью.
Но она как раз мама.
Да, ее так и называли в ансамбле,
да?
Мамой, так и называли музыканты, потому что для нее каждый музыкант был фактически своим родным, близким ее сердцу, прежде всего, его душе, ее душе человеку, и она знала вплоть до бытовых мелочей, у кого какие условия жизни, у кого там есть какие-то сложности бытовые и так далее. И вообще вот здесь мы находимся, это ее кабинет, здесь она проработала, здесь она прожила, наверное, большую часть своей жизни, по крайней мере, весь тот период жизни, который был связан с ансамблем «Россия», с ее детищем с 1977 года. Не случайно вот здесь, на Фрунзенской набережной, когда она уже вот, ее провожали в последний путь из храма Христа Спасителя до Новодевичьего кладбища, вот здесь остановились, как бы попрощаться, вот попрощаться с этим местом. Место действительно очень символичное, и это действительно по-настоящему ее дом, так же, как и ансамбль «Россия», для нее вот стал по-настоящему ее семьей, и эта традиция жива. Эта традиция жива благодаря тем музыкантам, которые сегодня работают в ансамбле из той эпохи, зыкинской эпохи. Они это передают уже молодым ребятам. И действительно, отношения очень добрые. Коллектив у нас камерный, коллектив небольшой. И это, наверное, даже дает какую-то большую такую особенность, накладывает на взаимоотношения, потому что мы все друг у друга на виду. Как бы нет вот таких каких-то, знаете, вот групп по интересам, да, даже пусть по творческим
между
интересам.
Собой,
да, то есть все вместе, все единая семья. И повторюсь еще раз, не только мы много гастролируем. Гастроли – это вообще отдельная жизнь. Вот. Но и в Москве, вот я знаю, что музыканты собираются, там кому-то поехали домой помочь ремонт, например, сделать. Вот такие вещи у нас считаются
семейные,
нормой,
да,
нормой такие в отношениях в коллективе.
А если вот Людмила Георгиевна была мамой, кто папа коллектива?
А папа коллектива, безусловно, Виктор Федорович Гридин. И вот если в прошлом году мы 40-летие ансамбля отмечали, это была действительно для нас большая, в общем-то, несмотря на всю молодость и важная дата, в этом году исполнилось бы 75 лет со дня рождения Виктора Федоровича Гридина. Он прожил очень яркую, к сожалению, короткую, но очень яркую, удивительную жизнь. Талантливейший человек. И я глубоко убежден, что именно вот их такой творческий союз позволил создать и прежде всего ансамбль «Россия». Людмила Георгиевна была художественным руководителем, а Виктор Федорович был главным дирижером. То есть, конечно, вот его руки, его энергия музыканта, она, конечно, вот формировала уже звучание ансамбля. Кроме того, Виктор Федорович был блистательным, совершенно неповторимым баянистом, уникальным баянистом-исполнителем. И кроме этого еще он был композитором. Он создал по существу целое направление в баянном репертуаре, которое вот ассоциируется с его именем. И до сих пор его музыка, она не просто популярна или известна, она любима. Она любима по-настоящему слушателям. Поэтому, конечно, вот эти два великих по-настоящему имени, Виктор Гридин и Людмила Зыкина, эти два человека стоят у истоков нашего коллектива, и мы этим очень гордимся и одновременно дорожим. А сегодня, конечно, это еще накладывает на нас и ответственность. Поверьте, когда выходишь на сцену, когда объявляют государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Георгиевны Зыкиной, конечно, это огромная ответственность, потому что та планка, тот эталон, даже дело не только в чистом профессионализме. Вот у нас музыкальная программа, мы можем об этом сегодня тоже коснуться. Не в том, что она умела идеально правильно брать дыхание, его распределять, идеально правильно выстраивать фразу. А дело, наверное, прежде всего вот в вере, в преданности своему делу, в неизменности вот в этом служении. Вот это тот эталон, та планка, которая для нас сегодня, вот она абсолютно вот такой приоритет и авторитет для нас.
Но это вот действительно ее мастерство, это ее секрет, наверное, такой. Сама она вот в интервью, я читал, она говорила, что нужно просто правильно петь.
Совершенно верно. Людмила Георгиевна Зыкина, несмотря на то, что мы ее считаем народной певицей, и, конечно, прежде всего исполнительницей народных песен, она никогда для себя не делила пение на народное или академическое. Угу. Она говорила, пение есть правильное, есть пение неправильное. Все, то есть правильно. И действительно, ведь что касается русской песни, то здесь дело, наверное, действительно не столько в тембре. Хотя тембр, конечно, это уникальность. Ведь зыкинский тембр мы могли и можем по сей день узнать из тысячи.
Да, но есть национальным достоянием таким.
Безусловно.
Голос нации.
Да, но вообще русская культура, русское самосознание, оно словоцентрично по своей сути. И русская песня как самый яркий вот это вот пример вот этого воплощения этой словоцентричности, потому что слово, содержание песни, оно более важное, более такое весомое значение имеет. Поэтому, конечно, традиция исполнения русской песни – это вот мы говорим, мы доносим смысл, и также мы естественно и правильно поем. Вот этому соответствовала, безусловно, Людмила Георгиевна Зыкина. Однажды еще одна замечательная певица, Ольга Борисовна Воронец, она была фактически вот в одну эпоху, они вместе с Людмилой Георгиевной Зыкиной жили, выступали. Она сказала однажды мне замечательные слова. Она сказала: «Дима, ты знаешь, есть такое понятие русский голос. Оно определяется не тембром и не манерой, оно определяется состоянием души». Тогда Ольге Борисовне мы ее поздравляли с 85-летием, она уже была достаточно уже зрелый и взрослый человек. И вот она такую простую, казалось бы, и очень правильную, очень точную вещь сказала. Поэтому вот русская песня – это состояние души, но состояние души не просто, вот знаете, вот какое попало, да, а состояние души прежде всего искреннее, чистое.
А как Людмила Георгиевна относилась к современному состоянию вот популярной музыки российской? Болезненно? Если для нее
вы знаете,
слово,
нет,
это...
вы знаете, мне кажется, что она к этому состоянию относилась по-разному. Мы знаем, что она со многими современными на тот период исполнителями, такими как группа Любэ, Николай Расторгуев, она замечательно записала песню «Мать и сын» с певцом Юлианом, в то время тоже это был современный эстрадный исполнитель. Я думаю, что Людмила Георгиевна прежде всего ценила талант. Прежде всего ценила талант. Она умела уважать талант, она умела заботой окружить талант. И здесь, наверное, не было какого-то принципиального значения, что это эстрада. Ведь по существу, вы знаете, Людмила Георгиевна Зыкина тоже ведь была по существу эстрадная певица. Потому что в ее репертуаре огромное место занимали песни, ну, как мы говорим, советских композиторов. И, наверное, сегодня уже вот по прошествии времени, когда действительно многие исполнители уже стали для нас нашей памятью, нашей историей, мы можем говорить, что это понятие русской эстрады. И это понятие нужно сегодня тоже культивировать, потому что как раз оно, вот это понятие русской эстрады, оно полярно понятию шоу-бизнес, где, в общем-то, в приоритете стоят, конечно, другие задачи. Коммерция, безусловно, да. Поэтому слово «эстрада» бояться не нужно, его нужно, наоборот, еще больше интегрировать, еще больше как бы классифицировать в своем значении. И тогда станет ясно, что это уникальное, интересное и уже исторически сформированное направление вообще в искусстве как таковом, в культуре.
Вы знаете, вот многие ваши коллеги, они, мягко говоря, сетуют на современное состояние народной музыки, народного жанра. Ну, нету композиторов, нет произведений, нет финансирования. Часто жалуются, что мало зрителей на концертах присутствует. Вот ваша точка зрения какая в этом отношении?
Ну, вы знаете, нет, моя точка зрения, в общем-то, она далека от того, чтобы как-то сильно сетовать на что-то. Талантами Россия была всегда богата, и сегодняшнее время никак не является исключением в этом. Поэтому талантливые, замечательные исполнители, голоса, они всегда были, есть, и дай бог, чтобы они были, дай бог.
Но состояние народной музыки какое сейчас?
Вы знаете, я считаю, что состояние народного жанра сегодня абсолютно вот, на подъеме, на своем каком-то профессиональном расцвете. Здесь есть другая проблема, здесь есть вопрос выбора и вопрос навязывания людям. Понимаете, мы все помним, я такой, может быть, примитивный пример приведу, но, на мой взгляд, достаточно понятный. Мы помним, когда Макдональдс, открывшись, мы все туда стремились в выходной день как в ресторан сходить. Хотя, в общем, что там близкого к ресторану. Понимаете, поэтому вот это вот какая-то сиюминутная вспышка информационная, которой, безусловно, сегодня очень много пользуются, так сказать, представители, в том числе и того же шоу-бизнеса, когда создается не художественное явление, а создается информационный повод. А потом дальше явления там близко нет никакого, но на фоне этого информационного повода создается популярность тому или иному актеру или псевдопевцу. Уж простите меня за такие слова. Поэтому вот эти вещи здесь соединять не стоит. Профессиональное состояние, другое дело, что касается вообще жанра вот, народной музыки, как мы в общем таком нашем понятии себе представляем, оно тоже в этом смысле здесь нужна некая дифференциация, потому что у нас есть понятие народного творчества, уникальное, это этнос, это фольклор, это те корни, это та почва, из которой все произрастает. Но ведь мы наследники уникальной русской композиторской школы, и Глинка, и Чайковский, великий Рахманинов, великий Свиридов. И здесь же в ряду этих имен стоит имя Надежды Васильевны Плевицкой, великой русской певицы, основательницы вообще жанра сценического воплощения русской песни. И вне всякого сомнения продолжателем традиции, которой была и Людмила Георгиевна Зыкина. Это и имя Василия Васильевича Андреева, основателя первого великорусского оркестра, по подобию которого, по образу которого сегодня существует у нас в стране. Вот задумайтесь, только 70, это я очень цифру эту называю так как бы приблизительно, но это точно абсолютно, что не меньше 70 профессиональных оркестров русских народных инструментов. В свое время я приехал на городской конкурс детских оркестров в город Киров, это моя родина, я родился в этом городе, и я услышал 30 детских оркестров русских народных
только
инструментов.
В
одном городе Кирове, даже не в области. Поэтому нет. Здесь вопрос, повторяю еще раз, скорее информационного поля.
Конечно, но вот если пока вот эта волна идет информационного поля, вот это раздувание псевдокультуры, не потеряем ли мы поколение, которое на этом
конечно
сейчас воспитывается?
А вот это самый серьезный вопрос. Потому что вы говорите, слушатели, аудитории, да, ансамбль «Россия» дает по статистике нашей порядка 130 концертов в год.
А кто ваш зритель?
Самый разный зритель. Самые разные абсолютно. У нас замечательно, начнем с детских программ. Mm-hmm. У нас замечательные детские программы, например, по Бажову, по его замечательным, удивительным вот этим вот сказам, mm-hmm. «Серебряные копытцы» и так далее, «Гневушка-поскакушка». У нас замечательный спектакль по Твардовскому «Василий Теркин». Это детское, мы только что буквально этот спектакль вместе с детским оркестром ансамбля «Песни и пляски» войск Национальной гвардии представили в Доме музыки в Москве. У нас замечательные вообще театральные проекты. У нас, безусловно, конечно, центральное место занимает в нашем репертуаре, конечно, русская музыка. И, конечно, программы такие, как «Посвящение Людмиле Георгиевне Зыкиной», они, конечно, для нас являются такими, в общем-то, стратегическими программами. И в зале разные абсолютно зрители. Я в свое время был просто буквально поражен. Мы были на концерте, на гастролях в Поволжье, были в городе Новокуйбышевске. И у нас обычно вторая половина концерта проходит как уже вот такая, знаете, синергия.
Интерактив, да?
Да, по существу, причем мы никак это не провоцируем. Просто люди начинают невольно подпевать, и в какой-то момент наши певцы просто перестают петь, и становится ясно, что поет зал. И вот в самом конце концерта звучала уже песня «Оренбургский пуховый платок». Песня, которая вообще должна просто как, вот, как прививка иммунитета делается, да, маленькому ребенку. Вот так же эта песня должна прививаться, потому что в ней главное сказано. Конечно, безусловно, здесь голос Людмилы Зыкиной, он огромное значение. Она эту песню как бы дала и жизнь этой песне. Так вот, поем эту песню «Оренбургский пуховый платок».
Когда снежная мгла вдоль дорог, ты накинь, дорогая, на плечи оренбургский пуховый платок.
Поет весь зал. А в первом ряду сидят две маленькие девочки. Им, может быть, 8, может быть, 7 лет. Они так вот сидят, у них еще даже ножки вот так до пола не достают, они ими болтают. И они совершенно, может быть, до конца, даже однозначно абсолютно, не зная слов этой песни, но они слышат, что происходит с залом, они невольно, они сидят и тоже вместе подпевают. Они абсолютно однозначно запомнят этот концерт в своей жизни. Они однозначно, немножко став постарше, они вспомнят. Их только надо будет к этому побудить немножечко, подтолкнуть. Они услышат эту песню. Понимаете? И дальше их сердце жалко. Откликнется на эту доброту.
Жалко, что всего две девочки.
Вот, а это совершенно верно. Поэтому конечно, безусловно, здесь мы сегодня живем в эпоху интернета. Мы сегодня получаем всю информацию фактически через мобильный телефон, из ладошки из нашей. И, конечно, если в советские годы мы ехали, такие музыканты, коллективы, как мы, которые ехали в деревни, в села, играли там в том числе и классическую музыку на балалайках, например, на баяне играли там какие-то серьезные, там Баха, например, играли произведения, то сегодня уже эта потребность как бы стала меньше, потому что ты можешь включить YouTube и послушать и Баха, и Чайковского, и Моцарта, и так далее.
Переизбыток информации.
Переизбыток информации. Поэтому сегодня, конечно, уникальность художественного явления в культуре, она своего рода доминантой должна, безусловно, быть для художника, для человека, который этим занимается. И здесь, конечно, еще раз повторюсь, все равно средства массовой информации должны понимать всю свою меру ответственности перед следующими поколениями. Потому что, еще раз повторяю, что просто популярность и понятие информационный повод мы должны разделять от понятия художественное явление. Это очень важные вещи, которые мы должны понимать.
А может быть, таким коллективом, как вот является ваш коллектив, может быть, тоже как-то идти в ногу со временем, вот что-то делать такое, на что зритель может обратить внимание? Вот,
а мы нисколько от этого, да, себя не стороним, и мы не являемся никоим образом музеем. Мы не являемся музеем, где у нас...
Вот, да,
конечно, безусловно. У нас с нами сотрудничают композиторы. Мы сейчас делаем даже проект с диджеем. Там будет как стиль, жанр, вот рэп исполнение, да, он будет как бы сочетаться вот с ремиксами вот такими музыкальными. Это должно быть безусловно. Нет, я это все называю как процессы интеграции в современное культурное пространство. У каждого поколения такой... должны быть свои песни. Вот буквально через несколько недель стартует национальный молодежный проект «Таврида» в Крыму, где в этом году будет целая смена, она будет так и называться «Народная смена». Соберется молодежь, которая будет играть на русских музыкальных инструментах, которая будет петь русскую песню. И у этого поколения должны быть и свои, они должны эти песни рождаться. Более того, не просто это нужно как бы принимать как данность, а нужно всячески этот процесс развивать, давать ему вот эту благодатную почву, потому что это поколение, которое живет своими приоритетами, своими ценностями, но эти ценности формируются под воздействием исторического, в том числе, самосознания, должны формироваться. И здесь мы должны понимать вот важность вот этого баланса, потому что, конечно, без прошлого будущего быть не может.